Анна Мишина, Алекс Коваль. «Дикарь из глубинки» или «Курс выживания для мажорки». Глава первая. Наследник. Милена. У каждого в жизни бывает такое утро, которое можно ёмко и хлестко охарактеризовать одним словом. Паршивое. Вроде оно единственное, но сбивает с курса так, что все последующие дни идут наперекосяк и через одно место. Сегодня это про меня. Вообще, я человек максимально позитивный. Правда. Верю в силу мысли, в то, что в любом черном пятне можно найти белую точку, что жизнь – зебра, а единороги какают радугой. Ну и в себя, разумеется, верю. Как без этого? Но сегодня я как чувствовала, что моя вера в чудеса и единорогов сильно пошатнется. Началось все с того, что стоило мне только переступить порог своего кабинета, как селектор ожил сварливым басом моего босса, без предисловий скомандовавшим. «Милена, зайди ко мне в кабинет. Немедленно». Рука с латте макиато дрогнула, а я моментально насторожилась. И даже не потому, что время едва приблизилось к 8 утра, а меня уже вызывало к себе на ковер начальство. И тем более не потому, что на меня рявкнули немедленно. За 5 лет работы личной помощницей главы огромного медиахолдинга я уже сбилась со счета, сколько раз слышала эти «немедленно», «быстро», «срочно» и «бегом». Нехорошее предчувствие породило волнение, потому что голос всегда бойкого Андрея Петровича Румянцева странно похрипывал и трещал, как будто нашему грозному старику 75 лет сильно не здоровилось, чего с ним за все 5 лет моей работы на фирме ни разу не случалось. Тфу-тфу-тфу. Зажимая кнопку на селекторе, я бросаю дежурное. «Доброе утро, Андрей Петрович! Буду с минуты на минуту!» И, услышав удовлетворенное бурчание в ответ, на ходу скидываю лоферы, ныряя в туфли на шпильки. Делаю глоток кофе, обжигаю язык. Чертыхнувшись, поправляю растрепанную ветром прическу, одергиваю юбку, подхватываю со стола рабочий лэптоп и покидаю свой кабинет. Офис только начинает оживать. Коллеги лениво расходятся по своим рабочим местам. С кем-то обмениваемся улыбками, с кем-то кивками. А кто-то, я уверена, провожает меня испуганным взглядом и крестит в спину. Ибо у нас в холдинге только я не иду к генеральному как на плаху. Хмуро, понуро, на дрожащих конечностях. А всегда шествую гордо, с высоко поднятой головой и улыбкой во все 32. Сухенький, невысокого роста и худощавого телосложения генеральный директор нашей фирмы имеет несоразмерный своей миниатюрной фигуре огромный и грозный норов. Цербер в теле чихуахуа. Работники всех 10 этажей бизнес-центра мимо его кабинета предпочитают ходить на цыпочках, бегать по его поручениям со скоростью света и трястись над любой мелочью, смертельно боясь старику не угодить. Вздернутая бровь Андрея Петровича порой была страшнее самого громкого крика, а недовольная «Хм?» убивала, вернее, пули, пущенные прямо в висок. Именно поэтому для всех в коллективе я была отчаянной смертницей. Меня боялись, уважали и, кажется, считали немного с прибабахом. Потому что терпеть в прямом руководстве того, кто довел до нервного тика и изжил 1-2 личных помощниц, вряд ли способна адекватная девушка. А уж тем более его восхвалять. Мои предшественницы сидели, бледнели, заикались и бежали со своего места работы, как загнанные пони. Я же обожала свою работу. И Андрея Петровича тоже обожала. Немногим доводилось узнать, что под несгибаемой волей и стальным характером прячется милый старичок, да одури обожающий свою жену, Люсеньку. Что с этой Люсенькой они каждый вечер ходят на вечерний променад, а каждую среду – на танцы. Не знали и знать не должны. Лицо как-никак держать надо. Но это все лирика. Боевик начнется дальше. Я захожу в приемную. Шредер монотонно гудит, сжирая очередную порцию старых документов. Ветер завывает в приоткрытое окно, а бледный секретарь Вадик вяло перебирает папки на столе. Парень поднимает взгляд. «Вадик, привет!» — киваю. «Как там наш сегодня?» «Пугающе, мило!» — шепчет. «Пугающе!» «Да, собственно, как и всегда. Ничего нового. Вадик, Вадик, позор мужского рода!» Взрослый шкаф под 2 метра ростом, с фейсом мордоворота, а жмется перед директором, как таракан перед тапкой. Вот и как после таких коллег верить в грубую мужскую силу, вернее, в ее существование? Закатываю глаза и стучу в дверь с табличкой «Генеральный директор Румянцев А.П.». Услышав все то же натреснувшее «Входи», ныряю в приоткрытую дверь. «Андрей Петрович, вызывали?» Мою фигуру одаривает придирчивым взглядом изумрудная пара глаз. «Проходи, Милена, присаживайся. У меня есть к тебе серьезный разговор». Послушно прохожу и присаживаюсь. Складываю руки на коленях, аки послушный одуванчик, и, навострив уши, замираю в ожидании продолжения. Директор поднимается из-за стола, как-то неловко на него опираясь. Странно. Я пробегаю глазами по лицу и фигуре нашего старичка, оценивая его состояние. В принципе, кроме легкой бледности и усталости во взгляде, ничего не предвещает беды. Да, тени под глазами гуще, и капелька пота катится по виску. Но с виду все не так критично. Как говорят в народе, он еще нас всех молодых переживет. Вот только врачи, похоже, считают по-другому, потому что Андрей Петрович заявляет прямо, без лишних обиняков. «Милена, дело труба».
«Совсем?»
«Совсем. Скопытится скоро ваш старик. Останетесь всем холдингом на попечение олухов-акционеров. Развалят дело, как пить дать».
«Что вы такое говорите, Андрей Петрович?» Отрываю пятую точку от стула. Старик машет рукой, приказывая сесть обратно.
«Не дергайся и не причитай. Говорю, как есть. Я сильно болен. И осталось мне совсем немного. Врачи говорят, протяну еще месяца три. Полгода максимум, если очень постараюсь».
Я роняю челюсть. Клянусь, я слышу, как она звякнула, ударившись о бетонный пол. Так и подскакиваю на ноги, причитая. «Андрей Петрович, да как же вы так?»
«Хотя я никогда не верил диагнозам этих шарлатанов», перебивает меня, отмахиваясь гендир. «Но, увы, в этот раз и сам чувствую. Вот тут, понимаешь?»
Бьет себя в грудь мужчина. «Вот тут?» Глупо повторяю я, хлопая ресницами.
«Тут», кивает он. «Все», артистично разводит руками. «Финита ля комедия. Отыграл я свое на этом свете, Миленочка. Кони двину и туда». Косит глаза к потолку Румянцев. «На облачках пушистых танцевать».
«Прям туда?» Тоже кашусь на потолок директорского кабинета. «Тьфу ты!» «И...» Тяну растерянно. «Как же... Чем же...»
«Чем ты можешь мне помочь?»
«Да, вы только скажите. Лекарства там, врачи».
«А вот это вопрос правильный, уместный».
«Может, клиника?» Выпаливаю я.
«Ребенок!» Хлопает по столешнице Румянцев.
Я подпрыгиваю от неожиданности, а моя бедная челюсть снова ударяется о пол. Зубы клацают, задорно отскакивая, а глаза лезут на лоб, догоняя убежавшие на макушку брови. «Простите», — хриплю, — «вы сказали ребенок?»
«Ребенок», — кивает Андрей Петрович. «Мне нужен наследник, Милена. Моему холдингу нужен новый управленец. И ты, молодая, красивая, здоровая, можешь и обязана мне в этом помочь».
Сказал, как кирпичом по затылку припечатал. В смысле, в глазах потемнело так же моментально.